гражданскому неповиновению с целью свержения правительства. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказывает о проблемах партии. В Польше погиб в автокатастрофе бывший министр иностранных дел, знаменитый диссидент и историк Бронислав Геремек. В Хабаровске открылся фестиваль правозащитного кино «Сталкер». Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Компартия России предложит после парламентских каникул целую серию законопроектов, исправляющих недочеты, которые, по мнению коммунистов, есть в российском избирательном законодательстве. Об этом сегодня руководство КПРФ объявило на пресс-конференции в Москве. Лидеров российской компартии слушал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
О законопроектах, которые должны сделать избирательную систему России более открытой и демократичной, журналистам рассказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.
Закон об обязательности дебатов мы уже внесли. Вслед за этим законопроектом будет внесено еще несколько законопроектов. Назову некоторые из них. Закон о приравнивании любой информации, где речь идет об участнике выборного процесса к агитации, которая должна оплачиваться из избирательного фонда. Необходимость этого законопроекта очевидна. Она еще раз проявилась и в ходе заседания Верховного суда, когда многие должностные лица в агитационный период под видом информации фактически использовали эфирное время, новостные передачи для ведения агитации, пропаганды в пользу одной политической партии. Мы предложим ряд законодательных мер с целью снизить давление на избирателей. Мы считаем целесообразным запретить переносы рабочих дней, графиков работы, проведение совещаний по месту работы граждан в день голосования. Мы намерены внести законопроект об ответственности за отказ избранного кандидата от участия в распределении мандата в связи с занимаемой должностью. Вы знаете, что по итогам выборов 108 высших должностных лиц фактически отказались от получения мандатов из списка «Единой России». Ну и, наконец, еще одна инициатива, она связана с очень актуальной темой, с темой формирования избирательных комиссий. Практика последних лет, да я бы сказал, не только даже лет, месяцев и даже дней, показывает, что избирательные комиссии становятся все более и более зависимы от политической партии «Единой России». Так вот, мы предложим такие изменения в законодательстве, которые установят, что должность председателя, заместителя председателя избирательной комиссии, секретаря избирательной комиссии замещаются выдвиженцами разных политических партий. Обращая внимание, что разных партий и никаких беспартийных, потому что под маркой беспартийных представителей все равно мы получим явных или скрытых представителей партии «Единой России».
Говоря о конкурентах Компартии на левом фланге партии «Справедливая Россия», Иван Мельников заявил, что соратники Сергея Миронова доказали свою лояльность власти практическими шагами.
Людей все труднее стало дурить, и все понимали, где этот проект создан. Но ведь и у общества, и у нас появилось два новых аргумента, очень сильных, которые разоблачили «Справедливую Россию» на все 100%. Когда они выдвинули вместе с «Единой Россией» кандидатов президента Медведева, и когда они дружно голосовали за кандидатов премьера Путина в стенах Государственной Думы. Вы знаете, такие вещи незамеченными в обществе пройти не могут.
Партийный вождь Ивана Мельникова Геннадий Зюганов тоже говорил о том, что в лице «Справедливой России» Кремль попытался создать коммунистам соперников, но ничего из этого не вышло.
«Справедливая Россия» – это проект Кремля для того, чтобы попытаться седлать левую лужайку. Проект вредный и для страны, и для лужайки особенно. И у господина Миронова ничего из этого не выйдет. Во-первых, данных маловато. Во-вторых, все данные, как он голосовал, свидетельствуют о его правом уклоне и принадлежности не к левому лагерю, а к пропрезидентскому лобби. Поэтому он, Жириновский и Грызлов, это общая команда, которая последние 4 года голосовала по всем ключевым законам, как единая партия. Поэтому они себя полностью разоблачили, и никаких перспектив для формирования у них на левом фланге серьезного политического объединения нет и не будет.
Вся пресс-конференция коммунистов состояла из обвинений российской власти в недемократичности. Тем удивительнее прозвучал ответ Геннадия Зюганова на вопрос, почему Иосиф Сталин становится явным фаворитом при опросах зрителей в рамках телепроекта «Лица России» на российском государственном телевидении.
Я считаю это вполне закономерно, что Сталин вышел на первое место в вопросах общественного мнения в современной России. Абсолютно закономерно. Даже исследуя его решение о поддержке науки и образования. Я, например, был приятно поражен, когда стали строить. Строили по 600 заводов в год. 600 заводов строили подряд в год перед войной. Тот же легендарный Горьковский завод вместе с Фордом был построен на 30 цехов за 20 месяцев. За последние 8 лет не построили ни одного крупного современного предприятия. Поэтому те, кто постарше был, кто чувствовал, знает и понимает, что это такое, что за этим стоял.
Панегирик Геннадия Зюганова Иосифу Сталину был долгим. Лидер КПРФ с умилением вспоминал, как отец народов с теплотой заботился о советских ученых.
Попросил принести, сколько льгот имел профессор в царской России. Принесли бумагу, где были приняты льготы профессора. Там было 12 льгот. Оставил 11, своей рукой написал. А против льготы профессор имел право в выходной день заказать тройку с кучером. И за это оплачивалось ему. Он сказал, дадим по дешевке машины. И все восстановлены были льготы. Было специально подписано Сталиным распоряжение всем талантливым людям создать идеальные условия для работы. Идеальные. 170 человек получили по 2-3 гектара, некоторые получили великолепные условия для жизни быта, но сказал, будете работать по 15 часов в сутки, восстанавливая страну, а не думая о своих дачах. И знают и помнят выражение Черчилля. Принял Россию с сухой, оставил оснащенным атомным оружием. Конечно, голосуют за тех, кто умножал державу. Даже зная о том, что были репрессии, были трудности и перекосы, и то на этом фоне скорее прощают, поддерживая личность Сталина как сильного государственника и державника.
Геннадий Зюганов не упомянул ни убитого Николая Вавилова, ни посаженного Сергея Королева, ни других ученых, репрессированных сталинским режимом. И после этого воспевания отца большого террора создалось ощущение, что лидеру Компартии в области управления государством практика массовых убийств нравится все же больше, чем свободные выборы. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань в результате обстрела ранены двое сотрудников милиции. Трем жителям Челябинской области предъявлено обвинение в подготовке теракта. По данным следствия, они были связаны с экстремистской организацией «Хизбут-Тахрир». На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде чернокожего населения в провинции Дарфур. В Турции 86 человек обвиняются в причастности к подготовке государственного переворота. Прежде чем мы продолжим, напомню слушателям, сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время политики». В числе главных тем – итоги съезда Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова, итоги работы Законодательного собрания Петербурга, конфликт губернатора Костромской области и мэра Костромы и беседа с сотрудником Института современного развития Александром Аузаном. Время политики повторяется на следующий день на волнах Радио Свобода в одно и то же время завтра, то есть в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, еще раз добрый день.
Добрый день.
С чего мы начнем?
Вы знаете, я, в принципе, подготовила обзор одной публикации, но она такая очень любопытная и знаковая, на мой взгляд.
И наверняка с Россией связанная в таком случае.
Связанная с Россией. Она называется «Назад в Советский Союз. Знак вопроса в конце». И принадлежит перу Леона Арона. Это специалист по России, а до этого специалист по Советскому Союзу. Сейчас он возглавляет российские исследования в Вашингтонском институте под названием American Enterprise. В России его иногда переводят как «Институт американского предпринимательства». И Леон Арон пишет, что назначение Владимира Путина премьер-министром Символического союза России и Белоруссии стало еще одним признаком сходства между нынешней Россией и самым стабильным и благополучным российским режимом последних 80 лет, Советским Союзом Леонида Брежнева 70-х. Явно ехидничает Леон Арон. Экономика тогда тоже поддерживалась за счет рекордных по тем временам цен на нефть. И хотя между двумя Россиями есть очевидная разница, если нынешние тенденции сохранятся, то страна с централизованной экономикой, в которой все больше растут авторитарные тенденции, сможет в скором времени столкнуться с таким же кризисом, как и при Брежневе, который привел к развалу Советского Союза. Какие же тенденции выделяет Леон Арон и какие параллели проводит между нынешней Россией и Советским Союзом времен Леонида Брежнева? Ну, во-первых, российское пьянство. В конце 70-х годов жители Советского Союза потребляли по 8 литров алкогольных напитков, то есть такие крепкие алкогольные напитки, на человека в год. Это было больше, чем в любой другой стране мира. Сейчас, по данным даже официальной статистики, уровень потребления доходит до 10 литров в год. При этом с 64 по 80-е годы средняя продолжительность жизни мужчин сократилась с 67 до 62 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни менее 61 года.
По-моему, 58,5, хотя я могу ошибаться.
Что-то вокруг этой цифры. Но, тем не менее, вот это первая тенденция, которая прослеживается, общая тенденция для Советского Союза.
А статья так и... по подпунктам, как бы, да, сравнительным.
Да. Второй пункт – это нефть в обмен на продовольствие, что тоже ерничает Леон Арон, потому что это программа ООН, как вы помните. Но в данном случае это употребляется, эта параллель употребляется впрямую. То есть, действительно, именно продовольствие в обмен на нефть. Весной этого года Владимир Путин признал, что 70% продуктов питания, потребляемых в крупнейших городах России, импортируются. И эта проблема также впервые появилась в 70-х годах, когда объем импорта зерновых был так высок, что к концу десятилетия каждый третий батон хлеба изготовлялся из импортной муки. Когда цены на нефть упали, Советскому Союзу пришлось тратить золотые резервы и искать кредиты. И в конечном итоге страна оказалась и без зерна, и без золота. Леон Арон замечает, что нынешние проблемы с продовольствием в России тоже носят структурный характер. В начале 90-х годов сельскохозяйственные угодья не были приватизированы, и правила долгосрочной аренды до сих пор устанавливают местные власти. Неудивительно, что такая неопределенность законов оставляет простор для коррупции и роста цен на производство и препятствует инновациям. Провинциальные губернаторы, которых теперь не выбирают и которые подчиняются только президенту, заставляют успешных предпринимателей и фермеров в кавычках делиться с местными властями. Государственные и сельскохозяйственные субсидии нередко отходят к крупнейшим предпринимателям с политическими связями и вообще не обязательно к тем, у кого выше производительность. Стабильное укрепление рубля, обусловленное большим притоком нефти долларов, оказывает депрессивное влияние на внутреннюю продовольственную промышленность. Если бы Россия позволила рублю свободно колебаться, пишет Леон Арон, хотя бы частично, чтобы обуздать инфляцию, то рубль стал бы еще более дорогим, поощряя спрос на импортные продукты, которые превосходят российские по качеству и нередко стоят дешевле. Меры, к которым прибегнул Путин, напоминают брежневские, пишет автор. Бросить миллиарды субсидированных кредитов и грантов на решение проблемы вместо того, чтобы усилить право собственности и облегчить правила конкуренции для независимых производителей.
Отсюда, поскольку я тоже этот материал читал, Ирина, я вам открою секрет, вот этот второй пункт, он очень связан с третьим, да, который можно по-разному перевести, или как новая олигархия, или просто как новая коррупция, да, ну...
Или новый клан, да. Однопартийная система, то есть еще две параллели, однопартийная система и новая олигархия.
Ну, очень коротко, поскольку...
Арон сравнивает, что зачастую самые громкие аплодисменты во время шестичасовых речей Брежнева звучали, когда он говорил об уважении к кадрам. Выступая со своей прощальной речью этой весной, Путин сорвал самые длинные аплодисменты, когда назвал стабильность своим величайшим достижением. Опыт брежневской России, это вывод статьи, подтверждает, что авторитарная «стабилизация», в кавычках, является довольно занятным политическим продуктом. Ее преимущества заметны незамедлительно, но цена, которую приходится за нее платить, открывается лишь со временем и может быть разрушительно высокой. Статья опубликована в Washington Post сегодня.
Ирина, большое спасибо. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с этой интереснейшей статьей. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к материалу из Варшавы. Там в автомобильной катастрофе погиб один из наиболее известных польских политиков, выдающийся историк и один из близких соратников Леха Валенцы по движению «Солидарность» профессор Бронислав Геремик, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
В последнее время после ухода с поста министра иностранных дел Польши в 2000-м Бронислав Геремик не принимал активного участия во внутрипольской политической жизни. Польские избиратели не оказали доверия демократической партии, которой он был одним из основателей, и эта политическая сила не попала в парламент. Зато сам Геремик в 2004 году набрал больше всего голосов в Варшаве во время выборов в Европарламент, где я работал до последнего дня. Я хотел бы служить Европе, которая объединяется, служить от имени той части Европы, которая полвека, вопреки своей воле, от остальной Европы была далеко. Говорил Бронислав Геремик в Европейском парламенте. Геремик родился в Варшаве, о своем детстве профессор практически никогда не рассказывал. Получил историческое образование, затем вступил в Польскую объединенную рабочую партию. Однако из партии вышел в 1968 году в знак протеста против интервенции войск Варшавского договора в Чехословакию. В 70-е один из создателей так называемых «летучих университетов», где подпольно молодым людям читали лекции без коммунистической цензуры. Затем Комитет защиты рабочих и 80-й год «Солидарность». Бронислав Геремик вместе с Тадеушем Мазовецким на собственном автомобиле приезжает в Гданьск к бастующим рабочим судоверфи и становится одним из главных советников Валенцы. Это было время риска, но также и время, когда польская интеллигенция почувствовала, что наконец-то что-то делает, а не живет только эпосом, литературными героями прошлого. Мы поняли, что происходит нечто очень важное, и мы в этом принимаем участие. Во время военного положения Геремик вместе с сотнями других активистов сидит в тюрьме. Лех Валенса, чьи пути с Геремиком разошлись в начале 90-х, так вспоминает своего бывшего соратника. Несмотря на сегодняшнюю разницу во взглядах, это было великое время, и историю тогда творили великие люди, такие как Геремик.
И вспаняли люди ее творили, такие как właśnie Геремик.
В 1989-м Бронислав Геремик – одна из основных фигур польского круглого стола, в результате которого в стране состоялась мирная смена власти, затем парламент и пост министра иностранных дел. Геремика, который всегда говорил, что польская земля пережила слишком много насилия и, по крайней мере, сейчас его нужно всячески избегать, нередко открыто критиковали за сопротивление так называемой «дикой иллюстрации», а из-под тишка напоминали о еврейском происхождении, которое не позволяет как следует стоять на страже польских интересов. Он верил в чистую политику. Великий американец Мартин Лютер Кинг говорил, что у основы любого порядочного политического движения всегда была светлая идея. Мечты также важны в политике.
Мажения. Мажения тоже в политике важны.
Бронислава Геремку было 76 лет.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Мы продолжаем «Время свободы». Администрация Томской области прилагает усилия, чтобы стабилизировать цены на рынке продовольственных товаров и не оставляет попытки сдерживать рост цен на социально важные продукты. Об этом журналистам только что на специальной пресс-конференции заявили региональные власти, на которой побывал и наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Цены на продукты питания продолжают расти, пусть медленно, но ощутимо, особенно для людей с небольшими доходами. Это сегодня признают и власти, и жители Томской области. Правда, первые последних утешают. В Томске цены растут медленнее, чем у соседей, говорит начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области Александр Толовский.
Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 11,6%. И общий рост потребительских цен на товары в целом составил 7,5%. Несмотря на значительную динамику роста цен на основные продукты питания, Томская область среди 12 сибирских регионов занимает по разным позициям в числе 5 регионов с наиболее низким уровнем цен на продукты питания социальной группы. Так, в рейтинге 12 столиц Сибирского федерального округа по уровню цен Томску по состоянию на 1 июля удалось обеспечить хорошие результаты по ряду позиций. Мы имеем второе место по ценам на хлеб, ржано, пшеничный, маргарин, яйца. Третье место по ценам на сыр, сливочное масло, колбасы полукопченые. Четвертое место по ценам на хлеб и пшеничной муки первого-второго сорта, сметану. Пятое место по картофелю.
У прохожих на улицах Томска математика другая. Отмечают, цены на некоторые товары выросли не на 10-12%, а процентов на 30%. И для многих такой рост цен стал ударом по семейному бюджету. Ощутимо и повышение цены на бензин.
Власти-то властями, а мы-то ходим на рынок, как говорится, покупаем. И по деньгам-то мы чувствуем, семейный бюджет рассчитываешь на одно, с каждым месяцем увеличивается. Вот все. Все расчеты порядком подорожали. Ну, 30-то точно, наверное, подорожало.
Пока нам зарплату повысят, цены повышаются трижды. Зарплата при повышении, она получается по отношению к ценам ниже, чем была.
Видимость есть, но эффекта нет, конечно. Важен в этом деле конечный результат, но, с другой стороны, я понимаю, бороться очень сложно. Ну, а как держать рост цен? Есть простое понятие, рынок есть рынок. Если у меня не будет покупать денег бензин, я его покупать не буду.
Зайдешь в магазин, 500-ку оставишь, вроде в пакет скидаешь, ничего нету. И так каждый день. Ну, у меня мальчишки, они, в общем-то, мне хорошо, 3 сына, в общем, помогают. Но есть же люди, которые на пенсии 3000, ну что это 3000?
В нашем городе точно подорожало, и ощутимо чувствуется. На процентов 30, мне кажется. Повозмущаемся, дай на то.
Региональные власти не сдаются и не оставляют попыток хоть как-то обуздать цены. Правда, рычагов давления у местных властей практически нет, объясняет начальник департамента госзаказа и ценовой политики региона Алексей Аникин.
Не секрет, что действующее законодательство наделяет крайне ограниченными полномочиями в области проверок субъекты Российской Федерации и муниципальное образование. Но в том случае, если имеются превышения торговых надбавок, мы обращаемся к данным организациям с соответствующим обращением и, как правило, к нам прислушиваются. Ну, практически не было ни одного случая, чтобы торговые надбавки в результате нашего вмешательства не были приведены в соответствии с распоряжением губернатора.
Отчитываясь за первое полугодие 2008 года, томские чиновники рассказывают, что на местном уровне удалось предпринять по стабилизации потребительских цен. Создана специальная комиссия по контролю за ростом цен, с томскими производителями и предпринимателями подписано джентльменское соглашение о торговой надбавке на социально важные продукты в пределах 15%. В последний раз, правда, томские бизнесмены отказались это соглашение продлевать. И председатель Ассоциации пищевиков Томской области Иван Клейн объясняет позицию бизнеса. Условия должны быть равны для всех.
Мы говорим о ценах, мы не говорим об уровне зарплат. И второе принципиальное – о росте цен на продукцию предприятий монополистов. Мы никогда не остановим рост цен на продукцию, если мы не будем регулировать естественные монополии. Задаем уровень инфляции 7-8% на год, а потом говорим, а вот предприятия энергетики максимально 20% могут наценять, да, свою продукцию, газовики 60% и так дальше.
Власть и сама, отвечая на вопрос, не душите ли вы местных производителей этим соглашением, честно признает.
Коротко отвечу, что душим. Мы рассчитываем, что вот крупные производители пищевой продукции, они имеют достаточно большой ассортимент, они могут решать вот так проблему там по 2-3 наименованиям, но не затрагивая так социальные слои населения.
Сказал Александр Толовский, глава департамента потребительского рынка региона. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань в результате обстрела ранены 2 сотрудников милиции. 3 жителям Челябинской области предъявлено обвинение в подготовке теракта. По данным следствия, они были связаны с экстремистской организацией «Хизб-ут-Тахрир». Уполномоченный по правам человека в Чечне недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным. Следователи уверяют, что не нашли в могиле человеческих останков. По данным же правозащитников, там погребены тела около 300 человек, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. Число подозреваемых по делу о доведении до самоубийства курсанта Радмира Сагитова в Новосибирском высшем военном командном училище возросло до 11. Возбуждены уголовные дела против еще 2 его сокурсников. На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде чернокожего населения провинции Дарфур. В Турции 86 человек обвиняются в причастности к подготовке государственного переворота. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в Хабаровске начал работу фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер», который уже прошел до этого во Владикавказе и в Нальчике. Организаторами фестиваля выступили гильдия кинорежиссеров России, правительство Хабаровского края, Дальневосточное отделение Союза кинематографистов России и киноцирковое объединение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
По словам директора гильдии кинорежиссеров России Игоря Степанова, слово «фестиваль» в данном случае несколько условно. Обычных атрибутов, вроде дорогих авто и ковровых дорожек, здесь не будет. Главная цель – показать зрителю другое кино.
И мы не боимся конкуренции. Это один из главных фестивалей, который проводит гильдия кинорежиссеров России уже 14 лет. И задача нашего фестиваля – попробовать через такую форму, как кинофестиваль, показать зрителям фильмы, которые никогда не увидят широкого проката. Фильмы, которые действительно представляет собой ценность как художественную с точки зрения сделанных картин, так с точки зрения зрелищности картин. Это зрелищное, хорошее кино, но так как наш сегодня прокат просто захлебнулся тем, что у нас есть более качественное американское кино, более интересное и приносящее нам доход, то, естественно, наше кино может прийти особенно в регионы только благодаря кинофестивалю.
В программе фестиваля тематические кинопоказы с участием актеров и режиссеров фильмов, посвященных теме защиты прав человека. По словам организаторов, эти фильмы не снимались, что называется, специально по теме. Их создатели просто снимали кино про жизнь. По словам Степанова, не во всех регионах эту акцию встречают доброжелательно. Он рассказал, что в некоторых краях и областях местные власти и представители общественности отказываются от самой темы и говорят, что им такой фестиваль не нужен. В то же время акция эта не политическая.
Мы же никакого знамени от имени ни Единой России, ни Компартии, ни демократических сил мы не проводим. Понимаете, проводя кинофестивали, все взрослые люди, мы все равно сможем решить проблему региона конкретно, если нарушаются какие-то права у вас. Такие же права нарушаются и в соседнем регионе. И фильмы об этом рассказывают. Проблемы общества одинаковые. Мы же понимаем, о том, что провели фестиваль, мы же не сможем решить эти проблемы.
Основной площадкой кинофестиваля станет Хабаровский кинотеатр «Совкино», расположенный в центре города. В некоторых регионах предлагали брать для показов маленькие залы. Дескать, тогда будет аншлаг. Но мы хотим не аншлага, а чтобы люди могли посмотреть фильмы, представленные на фестивале, в комфортных условиях, отметил Степанов.
Я приезжал предварительно, объехал все кинотеатры. Меня уговаривали показать там в одном маленьком кинотеатре, в другом маленьком за цирком кинотеатре, там еще где-то. Я сказал, все-таки давайте попробуем где-то здесь в центре. Мы остановились на кинотеатре «Совкино». Будут сняты самые лучшие сеансы, чтобы именно в хорошем кинотеатре качественно показать кино. Это вы должны всегда понимать и оценить. Это очень дорогое удовольствие.
Директор хабаровского предприятия «Киноцирковое объединение» Николай Ершов подтвердил, что для фестиваля специально отведено время ранним вечером. Все сеансы будут начинаться в 17:30. По его словам, руководство объединения пошло на такой шаг сознательно. На все премьерные кинопоказы и творческие встречи вход будет свободный. Как отметил Николай Ершов, фестиваль пройдет не только в Хабаровске.
Самое-то главное, что мы его проводим не только вот в одном городе Хабаровске. Мы его проводим в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре и в Еврейской автономной области в Биробиджане.
Фестиваль завершится 18 июля. Алексей Минин из Хабаровска для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» культурная панорама, новости и комментарии. Сегодня их представит Игорь Померанцев.
Духовный лидер Тибета в изгнании Далай-лама заявил, что мнение об исламе как религии насилия абсолютно неверно и несправедливо. Далай-лама сделал это заявление в университете в штате Пенсильвания, где он прочтет несколько лекций о буддийском тексте, написанном 600 лет назад. На берегу Дуная в сербском городе Нови Сад завершился крупнейший на Балканах музыкальный фестиваль «Экзит», в котором принимали участие сотни исполнителей поп- и рок-музыки. Среди них группы «Sex Pistols», «The Prodigy», «Caesar Sisters» и другие звезды. Аудитория фестиваля превысила 150 тысяч человек. Фестиваль «Экзит» зародился в 2000 году в ходе студенческих протестов против режима Слободана Милошевича. Британский актер Иэн Маккеллен, исполнитель роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», выступая в передаче BBC, заявил, что в прошлом ему неоднократно угрожали физической расправой, поскольку он открыто сказал, что является гомосексуалистом. В последние годы, по словам актера, эти угрозы пошли на убыль. В Иране преданы публичной казни 6 человек. Власти не сообщили, какие преступления совершили казненные. С этого дня наши новости культуры редакторы будут завершать коротким комментарием. Сегодняшние новости, как мне кажется, немало говорят о шкале терпимости в разных культурах. Далай-лама, человек широких взглядов, открыто вступается за ислам. Это и есть веротерпимость. В Иране второй раз за последние дни публично казнят злоумышленников. Подобные, если можно так сказать, культурные мероприятия были легализованы в Иране в 1979 году, когда к власти в стране пришли радикальные клерикалы. Одними из первых жертв исламской революции стали гомосексуалисты. Борьба с ними была столь успешной, что в 2007 году президент Ирана Ахмадинежад с гордостью заявил: «Такого явления, как гомосексуализм, в стране нет, и этим Исламская Республика выгодно отличается от США». А вот британский актер, сэр Иэн Маккеллен, рассказал, что гомофобы неоднократно угрожали убить его, но в последнее время все же сбавили активность. Для сравнения, последняя публичная казнь в Англии состоялась в 1868 году, а до этого в Соединенном Королевстве и вешали на реи, и варили в кипятке, и жарили в масле. Рассказывают, что во время войны с Наполеоном возле английского побережья затонуло судно. Единственным спасшимся существом была обезьяна. Ее пытались допросить, однако обезьяна упорно отмалчивалась. Потому-то ее сочли французским шпионом и повесили. Уже в наши дни английский тележурналист Джереми Паксман предположил, что на самом деле обезьяна была глухонемым англичанином. Можно сказать, что справедливость отчасти восторжествовала. Так что вся надежда на то, что шкала терпимости с веками меняется.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин. Речь пойдет об ожидании. Ожидании сколь-нибудь серьезных поступков от президента России Дмитрия Медведева. Намерен ли новый глава государства выйти из тени своего предшественника?
Если Медведев не захочет остаться фигурой комической, эдаким зиц-председателем фунтом, обслуживающим интересы реально правящего страной Остапа Бендера, ему понадобится совершить какой-то мужской поступок.
Так начинает Дмитрий Травин свою статью «Новый старый дедушка», которую можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Посвящена она, как явствует из приведенной цитаты, ожиданиям. Российские политические и экономические элиты ждут от президента Дмитрия Медведева действий, подтверждающих его статус настоящего главы государства, либо бездействия, которое подтвердило бы его статус марионетки. В этой ситуации разные группы, имеющие разные интересы, совершают жесты, проверяющие способности и реакции Медведева. Заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин обсуждает два таких жеста. Заявление Ментимира Шаймиева о необходимости возвращения выборности глав субъектов федерации и совсем недавние высказывания Виктора Геращенко о деле ЮКОСа и о том, кто виноват во всех бедах этой компании и ее руководителей.
Виктор Владимирович вполне конкретно определил главного виновника уничтожения компании и совершающихся в ходе данного процесса беззаконий. Это Игорь Сечин, в то время работавший заместителем главы кремлевской администрации, а ныне вице-премьер российского правительства.
Какова, по мнению Дмитрия Травина, главная цель заявления Геращенко? Неужели он, один из тех, кто в свое время пытался спасти ЮКОС, просто мстит организатору разгрома компании?
Дело тут, думается, в том, что господин Сечин, как таковой, волнует его меньше всего. Геращенко не столько разоблачает, сколько стремится к достижению определенных результатов. Он дает понять Медведеву, что если тот всерьез заинтересуется ролью Сечина в новейшей российской истории, то найдет весьма заинтересованных наблюдателей. А может, не только наблюдателей, но и лиц, желающих принять самое активное участие в прояснении некоторых многомиллиардных вопросов.
Геращенко – человек не только смелый, но и предусмотрительный. Если согласиться с Дмитрием Травиным в том, что заявление известного финансиста является своего рода призывом к Дмитрию Медведеву, тогда Геращенко должен был предполагать, что его слова упадут в благоприятную почву. Травин считает, что Медведев вполне может пожертвовать Сечиным в политической игре.
Собственно говоря, в свете той борьбы с коррупцией, которую президент недавно декларировал, понадобятся упитанные тельцы для принесения в жертву. Рвать напрямую с курсом, проложенным его предшественником, он не сможет, да, скорее всего, и не захочет. Критиковать или тем более разоблачать Путина в ситуации, когда легитимность президента основывается почти полностью на легитимности выдвинувшего его премьера, значит плевать против ветра. А вот Сечин вполне подходящая фигура для показательной порки. С одной стороны, конечно, он близок к хозяину, но с другой, если как следует раскрутить историю с ЮКОСом, если привлечь к ней всеобщее внимание, вряд ли Путин станет сильно держаться за своего старого сподвижника. Очень уж подходит этот человек для ритуального жертвоприношения.
Вопрос, считает Дмитрий Травин, заключается в том, захочет ли Дмитрий Медведев вообще быть сколь-нибудь самостоятельным политиком.
Начать кампанию против Сечина Медведеву было бы даже проще, чем возвращать губернаторские выборы. Однако захочет ли он самоутверждаться всерьез? Захочет ли играть самостоятельную роль или предпочтет реальному участию в большой политике свой надежный декоративный пост, позволяющий ездить на большую восьмерку и проводить время в компании сильных мира сего?
Отвлечемся, однако, от гипотетических намерений Дмитрия Медведева и вернемся к заявлениям Ментимира Шаймиева и Виктора Геращенко. Чем рискуют они, выступая против столь могущественных фигур? Неужели они считают, что возраст, политический авторитет и должность могут спасти от изощренной и жестокой мести некоторых кремлевских деятелей? Ведь безжалостность властей, например, в деле ЮКОСа известна. Достаточно вспомнить судьбу Светланы Бахминой или Василия Алексаняна. Я спросил об этом автора статьи «Новый старый дедушка», опубликованной на сайте еженедельника «Дело».
Я думаю, история с Ходорковским и его приближенными и нынешняя история с Геращенко и Шаймиевым, они различны. В случае с Ходорковским на первом месте была экономика, стремление забрать огромные капиталы и перераспределить их в пользу якобы государства, а на самом деле фактически тех людей, которые ими распоряжаются. Деньги для нынешней российской элиты – это принципиальный вопрос. Что же касается политики, то здесь поведение другое. На надежность позиции Кремля сегодня фактически никакая оппозиция повлиять не может. У нас, насколько я знаю, нету серьезных случаев, когда политические оппоненты действительно страдали бы. Их время от времени могут сажать в кутузку, как Лимонова, но потом отпускают и дают более-менее действовать на улице. Также и случаи с Геращенко и Шаймиевым. Это пожилые люди. В общем, в карьерном плане им терять действительно уже нечего. И то, что Шаймиев выступил с таким заявлением, как раз показывает, что его срок пребывания во главе Татарстана близок к концу. А в личном, так сказать, физическом плане они, я думаю, находятся в безопасности какой-то месте типа той, что была с Ходорковским и Алексаняном, здесь ожидать не приходится.
Петербургский экономист и публицист Дмитрий Травин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань в результате обстрела ранены двое сотрудников милиции. Трем жителям Челябинской области предъявлено обвинение в подготовке теракта. По данным следствия, они были связаны с экстремистской организацией «Хизбут-Тахрир». Уполномоченный по правам человека в Чечне заявил, что недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным, где, по данным правозащитников, погребены тела около 300 человек, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. В Турции 86 человек обвинены в причастности к подготовке государственного переворота.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы». Министерство финансов США представило план поддержки двух ведущих национальных ипотечных агентств Фенни Мэй и Фредди Мэк, понесших значительные убытки в результате кризиса на американском рынке ипотечного кредитования. На долю этих двух агентств вместе взятых приходится почти половина всех действующих ныне в США закладных по ипотеке. Подробнее об этом Сергей Синицкий в традиционной экономической панораме.
Соответствующий законопроект, представляемый теперь администрацией Соединенных Штатов в Конгресс на рассмотрение, предусматривает, в частности, финансовую поддержку государства в объемах, как следует из заявлений, необходимых для продолжения бизнеса обоих агентств, а в крайнем случае и возможность выкупа государством их акций. Только в минувшую пятницу в ходе биржевых торгов они потеряли всего за один день не менее трети своей стоимости. Срок действия предлагаемых мер – 2 года. На долю двух этих ипотечных агентств вместе взятых приходится почти половина всех действующих ныне в Соединенных Штатах закладных по ипотеке. Из Бостона руководитель Центра изучения рынка жилья при Гарвардском университете Николас Ретсинос.
На агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк, созданные американским правительством, действительно приходится значительная доля всех ипотечных операций в США. Остальные ипотеки, не гарантированные этими двумя агентствами, предоставлены банковскими инвестиционными концернами, которые не дают по ним тех же гарантий, что Фенни Мэй и Фредди Мэк. Два крупных агентства из-за особенностей своей организации оказываются на этом рынке более конкурентоспособными, так как предлагают закладные по более низким ценам для покупателей недвижимости в Америке.
Агентства, с одной стороны, принадлежат частным акционерам, но по закону являются основой всего рынка ипотечного кредитования в Соединенных Штатах, и потому, как считают инвесторы, в случае необходимости могут рассчитывать на поддержку государства, поддержку, которая формально нигде не оговаривается. Николас Ретсинос.
Они не имеют государственных гарантий. Это интересный нюанс. Позвольте мне его объяснить. Эти организации, Фенни Мэй и Фредди Мэк, изначально создавались правительством, хотя и в разное время. Первая еще на рубеже 40-х годов прошлого века, вторая спустя 30 лет. Так как эти организации были учреждены государством, они пользуются определенными льготами. Но при этом агентства на все 100% находятся в частной собственности. Акции Фенни Мэй и Фредди Мэк были приобретены их владельцами на Нью-Йоркской фондовой бирже. На облигациях и других ценных бумагах, выпускаемых этими агентствами, даже оговаривается, что они не гарантированы государством. Однако инвесторы, будь то американские компании или даже правительства других стран, охотно покупают такие ценные бумаги, полагая, что в случае финансовых проблем правительство США всегда поможет этим агентствам. Именно такое мнение инвесторов и позволяет этим компаниям пользоваться преимуществом на рынке закладных и увеличивать долги клиентов.
Среди правительств других стран, покупающих облигации американских ипотечных агентств, и правительство России. По данным Центрального банка, к началу 2008 года в эти облигации было вложено более 100 миллиардов долларов золотовалютных резервов России, то есть более 20% от всех на тот момент. В эти же облигации Министерство финансов России предполагает инвестировать и часть средств резервного фонда, бывшего стабилизационного. И в последних заявлениях российских властей подчеркивается, что российские государственные инвестиции в бумаги американских ипотечных агентств не обесценятся. Эти деньги вложены не в акции агентств, которые с начала года потеряли 3/4 своей прежней стоимости, а в их облигации, по-прежнему имеющие самые высокие кредитные рейтинги. Те самые облигации, на которых оговаривается, что они не гарантированы американским государством. Тем не менее, инвесторы уверены, агентства Fannie Mae и Freddie Mac слишком значимы для американской экономики, чтобы власти отстранились бы от участия в их судьбе, особенно на фоне последствий кризиса на рынке ипотечного кредитования Соединенных Штатов, что теперь и подтвердилось. Министр финансов США Генри Полсон.
Агентства Fannie Mae и Freddie Mac играют ключевую роль в финансировании нашего рынка кредитования жилья. Они должны играть ее и в будущем, в нынешней форме акционерных компаний. Их поддержка рынка жилья приобретает особую важность сегодня, когда этот рынок проходит коррекцию.
В Соединенных Штатах, в отличие, например, от Германии, правом выпуска ипотечных облигаций, то есть таких, которые привязаны к той или иной недвижимости и кредитам на ее покупку, обладает в принципе большинство банков. В Германии, наоборот, только специализированные ипотечные банки. Но, как и в Соединенных Штатах, законодательство Германии не предусматривает каких-либо гарантий государства по выпускаемым, пусть даже относительно небольшой группы специализированных банков, ипотечным облигациям. В США имитировать ипотечные ценные бумаги могут даже те банки, которые работают со вкладами населения. Право такое у них есть. Николас Ретсинос.
Да, имеют, но они этого не делают. Ведь тогда банки должны были бы обеспечивать покрытие этих закладных за счет в том числе вкладов частных лиц и компаний. Некоторые банки, однако, объединяют свои ипотечные фонды и передают их в управление инвестиционным компаниям. Но гораздо чаще банки оформляют закладные через агентства Fannie Mae и Freddie Mac. Причем так поступают не только банки, но и другие кредитно-сберегательные ассоциации.
Объем всего рынка ипотечного кредитования в Соединенных Штатах составляет сегодня примерно 12 триллионов долларов. Это всего на 10% меньше годового ВВП США и ровно в 10 раз больше общего объема ВВП России в 2007 году. На долю агентств Fannie Mae и Freddie Mac вместе взятых приходится почти половина всех действующих ныне в США закладных по ипотеке. 5 триллионов из 12, то есть 42%.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицын. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Суд Кёльна недавно разрешил местным школьникам оценивать внешний вид и работу учителей на интернет-порталах, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Интернет-портал «Speak mich da eh», что в переводе с немецкого означает «спеши у меня», пожалуй, один из самых популярных среди немецких школьников. На сайте зарегистрированы более миллиона учащихся. Кроме чата и новостей, интернет-портал предлагает каждому школьнику оценить учителей своей школы, причем по 10 критериям – качеству преподавания, юмору, профессиональной компетентности, мотивации, объективности при выставлении оценок, объективности во время экзаменов, человеческим качествам, подготовке к уроку, поведению и обаянию. Посетителей сайта на главной его странице ждет видеофайл. Сотрудница интернет-портала Родула рассказывает, как можно оценить своего учителя на сайте.
Нажми на кнопку «Оценить учителей» или на кнопку «Моя школа». В обоих случаях ты окажешься на странице своей школы. Внизу на экране ты увидишь учительскую комнату. Она велика, ведь в твоей школе много учителей. Найди теперь того преподавателя, которого ты хочешь оценить. Нашел его? Тогда снова нажми на кнопку. Ты оказался на странице этого учителя. Ты сейчас видишь, что думают о нем твои одноклассники. Присоединяйся. В правом верхнем углу экрана кнопка «Сейчас оценить». Открывается список из 10 пунктов. По этим критериям ты можешь оценить учителя. Оценки такие же, как в школе, от 1 до 6. 1 – самая высокая оценка, 6 – это неудовлетворительно.
Преподавательница одной из местных гимназий была оскорблена тем, что получила на сайте от своих учащихся средний балл «неудовлетворительно». Особенно не понравился детям ее внешний вид. Учительница направила в суд исковое заявление, где утверждалось, что публикации на сайте Spikmich.de нарушают закон о защите данных, оскорбляют честь и достоинство педагогов. Но Кёльнский суд был иного мнения. Его пресс-секретарь Хубертус Нольте.
Учителя оцениваются по тем критериям, которые так или иначе связаны с их профессиональной деятельностью. И это никак не может унизить преподавателей. Беспочвенные разговоры о том, что кто-то кого-то хочет пригвоздить к позорному столбу. Речь идет о свободе выражения мнения.
Говорит совладелец интернет-портала Spikmich.de Бернт Дикс.
Сейчас на сайте зарегистрированы более миллиона школьников, которые, в свою очередь, оценивают работу 150 тысяч учителей. В большинстве случаев преподаватели получают оценки «хорошо» или «удовлетворительно». Поначалу, когда мы только запустили интернет-портал, никакой анонимности не было. Прежде чем оценить учителя, школьник должен был сообщить полную о себе информацию. Имя, фамилию, школу и класс. Но тогда многие учителя начали мстить школьникам, зарегистрированным на сайте, жаловаться директорам школ и в жесткой форме требовать, чтобы учащиеся покинули интернет-портал. С той поры подростки оценивают преподавателей анонимно.
Один из главных противников портала – общественная организация «Союз филологов Германии». В своих публичных выступлениях представители Союза не устают повторять, что школьники должны учиться прямой критике, избегая оскорбительных и бесконтрольных суждений. Руководитель этой общественной организации и одновременно директор гимназии в баварском городке Фалькенберг.
В интернете школьники не только оценивают учителей, но и порой открыто их оскорбляют. Только в нашей гимназии я знаю о двух подобных случаях. Учащиеся выставили в интернет порно-коллаж с изображением преподавателей. На другом коллаже педагог был изображен с петлей на шее перед повешением. Попадают в сеть не только рисунки, фотографии, но и видеоролики подобного содержания. Я уверен, что судебный процесс в Кёльне далеко не последний. Мы и дальше будем бороться с тем, что школьники издеваются в интернете над учителями. Мы уверены, что в конце концов такое понятие, как защита данных, будет распространяться и на учебный процесс.
В немецкой прессе появляется сообщение, что тяжба может дойти до высшей судебной инстанции в Германии, Федеральной судебной палаты. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шар. И он уже со мной в студии, чтобы самому в красках рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Так сложился сегодняшний день, что в первой половине часа мы обсудим три темы, связанные с отношениями России с ее ближайшими соседями – Грузией, Украиной и Белоруссией. Поговорим о проблемах в этих отношениях. Во второй половине часа российская внутриполитическая хроника, международные новости, эксперты обсудят факт основания Средиземноморского союза. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо большое. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Анна Качкаева. А в московской студии «Радио Свобода» гостем будет социолог Левада-центра Борис Дубин. Тема беседы – как проект «Имя России» отражает исторические взгляды россиян. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате аварии профессор Геремек погиб на месте.
В ходе спецоперации в стамбульском пригороде арестованы 13 человек.
Кадровых революций ждать не стоит.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей.
Мы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».